Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». А в избушке Баба-Яги русская печь стоит?
А как лечит слон свой зуб?
Можно спросить, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Познайка». Сегодня у нас в гостях регент архиерейского хора Свято-Троицкого кафедрального собора города Екатеринбурга Сергей Викторович Цивилев.
Когда мы прошли крестным ходом на Ганину яму, 20 километров, идем обратно, ну, у нас там осталось уже 4 певчих, мимо Ганиной ямы, идем на Шувакиш уже. Ну, то есть, думаю, что делать-то, надо же как добираться домой-то, туда-то пришли, обратно. И вдруг выезжает архиерей наш, владыка Кирилл, иеромонах Кирилл спрашивает: «Сергей Викторович, вас сколько?» Я говорю: «4». «Вон, садитесь там». И нас посадили в микроавтобус, мы так думаем, вот это Божья благодать. Но то ли еще было потом, для меня, как человека, у которого с 81 года травма позвоночника, и у меня там компрессионный такой перелом в поясничном отделе. Приехали во двор Ивановской церкви, вышли из этого микроавтобуса. Я подхожу к владыке Кириллу, нагнулся, и у меня так хрусть в спине. Я думаю, все, больше не встану, не разогнусь. Наоборот, у меня вот этот компрессионный перелом, это закомпрессованные позвонки, они вдруг разошлись. Вот таким чудесным образом, что я вот попал под благословение владыки Кириллу, за что ему так благодарен, что вот у меня вот даже вот в этом плане выровняло здоровье. Это, конечно же, и царственные страстотерпцы здесь. Может быть, молитва к ним такая интересная прошла. И вот та вот то рвение, с которым, как говорится, положивший руку на плуг и оборачивающийся назад, не угоден Царствию Божьему. А вот мы все-таки дошли, вот это, весь этот крестный ход, мы бы и обратно пришли тоже, может быть, если бы не повезло нам с транспортом. Но тут повезло как-то во всех отношениях. И вот это вот благословение, оно вот как с небес спустилось по-настоящему. Вот такие вот участия у меня были. А то, что Мелхиседек, конечно же, поддерживал всегда. И даже когда у нас образовалось товарищество с ограниченной ответственностью, Мелхиседек выступил учредителем, с одной стороны. И у нас было уже предприятие. За счет спонсоров мы могли получать зарплату и бесплатно давать концерты. Ну, зарплата была, как вот в госучреждении. Идет зарплата какая-то определенная. Небольшая, конечно, так, пожертвование тоже. Но мы давали концерты по всем школам. В филармонии у нас был участники постоянного абонемента. И вот Мелхиседек нас... Мы вышли вот с этой кантатой Баха. Первое отделение полностью исполнили православную музыку, и у нас был великолепнейший солист, диакон, отец Михаил Казанцев, который пел с органом, с нашим хором, «Сугубую Ксению», который исполняет Шаляпин, «Сугубая Ксения» Гречининова. Это, конечно, мечта сейчас, вот и отец Дмитрий Тарантин тоже говорил, давайте, говорит, споем вот эту вот Ксению, ну... Как-то мы с ним никак еще не дошли. Видимо, когда-нибудь еще споем это произведение. Вот. А тут, значит, исполнили в первом отделении такие совершенно потрясающие церковные песнопения наши. Ну, вот эта часть Демественной литургии была Гречининова. А во втором отделении исполнили с оркестром уже молитву Чеснокова на стихи Пушкина «Отцы пустынники и жены непорочные», которые мне в Париже подарили ноты, которые Чесноков, видимо, уже не смог здесь... издали только там Юргенсон, потому что с издательством переехали за рубеж после революции. И вот мне подарили эти нотки, я сделал переложение для оркестра вместе с Колей Морозовым, это замечательный композитор наш. И мы исполнили вот это произведение во втором отделении, и потом пошла вот эта кантата Баха, 12-я. А кантата Баха знаменита тем, что она стала частью высокой мессы, си минор, знаменитейшей, это стало частью Круцификсус, то есть распят и погребен. Это части, потому что католическая месса, она же строится так же, как в принципе, ну, то есть тексты только латинские, но они те же, наш символ веры, там, кредо, инунум деум, патром, омнипотенциям, факторам целета веры, в единого Бога, отца вседержителя, то есть латынь. Вот, как бы. Я даже, когда пришел после аспирантуры в церковь и стал молиться, стал уже читать вот эти вот настоящие православные молитвы, я думаю, так что же мне так профессора-то не так переводили? Ну, немножко не так. и на земле мир людям доброй воли. А тут же и на земле мир в человецах благоволение. Это же совсем немножко, это не людям доброй воли, там сравнивая это с играми доброй воли, да, вот как называлось, у нас соревнование такое было, как типа олимпиада какая-то. Игры доброй воли были. Вот здесь тоже немножко другой смысл, да, более бытовой, более светский. А когда придается вот смысл духовный всему вот этому, конечно же, церковному песнопению, чем они привлекают? Тем, что это настоящий высокий смысл, то, что это поднимает человека на большую высоту, лишь бы не упасть оттуда. Упасть можно только физически, духовно там, не знаю, за других не отвечаю. Вот, но я думаю, что свернуть оттуда уже не надо, не стоит, не получится. В всяком случае у меня, я надеюсь.
Ну вот вы упомянули, что вот владыка Мелхиседек так влиял на голос, на певчих, а вот что еще вот влияет на голос?
Эмоции, естественно. Эмоции, вот как я сейчас преподаю, когда вокал, постановку голоса везде, то всем объясняю, что вокал зиждется на эмоциях. То есть он основан на эмоциях. Если у тебя какие-то знания технические, как исполнить одно или другое песнопение, но нет у тебя вот такого эмоционального подъема, а духовный подъем – это ведь тоже эмоции получаются. Mm-hmm. Все равно ты же их чувствуешь каким-то... Ну, образом. Если ты говоришь «чувствуешь», значит, это уже чувственные какие-то вещи. Как ты чувствуешь духовность? Как ее можно почувствовать вообще? Вот и вокал, естественно, от этого зависит, потому что когда ты задыхаешься от счастья, что у тебя вот такая молитва, и у тебя глаза горят радостью, и ты несешь эту радость, а не просто там отпел ноты, которые ты выучил где-нибудь в консерватории, и просто спел и забыл, о чем это вообще ты пел. А когда ты понимаешь, о чем ты поешь, тогда по-настоящему начинает наполнение голоса идти, потому что вот эти эмоции, они ни с чем не сравнимы, и они по-настоящему наполняют голос. Поэтому когда владыка поддерживает, когда хор владыка поддерживает, когда он его хвалит, хотя бы даже хор, ну, где-то что-то не получилось, ладно, но нельзя же все время говорить, что у вас все плохо. А где же свет-то в конце тоннеля хотя бы? Что, помирать, что ли, теперь? Вот такие моменты, что вот, очень серьезно влияет, естественно, твое внутреннее отношение и к молитве, и к церкви. И меня вот всегда привлекали и иконопись, и архитектура, потому что я на старых фотографиях всегда себя видел запечатленным так, как, допустим, икона. Александр Невский стоит... Я в его позе становлюсь рядышком, еще не крещенный был, но помню, проехал многие вот такие храмы и был в них удивительным образом. Всегда хотелось слиться вот со святостью. Вот всегда хотелось. А вот в пении я это почувствовал, что вот оно есть. Иногда даже волей-неволей так смотришь так, а не взлетел ли ты? Под ноги смотришь, как Мария Египетская, так на несколько сантиметров от земли. То есть на самом деле бывало такое ангельское пение, там было такое ощущение вот такой молитвы, что все вокруг приходило в какие-то в трепет и вибрации, что чуть ли не отрывался.
Но не поднимались.
Да, что-то нет, не поднимался. Но ощущение было внутреннее просто, возвышенности, полета. То, что надо в звуке как раз.
Ну вот в обычном оперном пении это наверняка гораздо сложнее дается настоящее хорошее пение, чем в церковном пении. Так?
Тут я вот не могу ценить и сравнивать как бы оперное пение. Просто могу сказать, вот как некоторые певцы, которые ко мне в хор приходили, у меня много оперных певцов было, они говорили, вот же здесь вот настоящее, вот здесь настоящее формирование голоса, звука, вот это правильно. И даже вот могу привести пример очень интересный, когда профессор консерватории, народный артист России Николай Николаевич Голышев, он мне присылал своего певчего с записочкой: «Сережа, поучаствуйте в судьбе талантливого тенора». Это было очень удивительно, потому что все вокалисты, они были противниками пения в хоре своих учеников. То есть ученики их в хоре не пели никогда. Тем более, если солист оперного театра или там. Ну, хотя не солист оперного театра, он еще только готовится к нему. Вот студент консерватории, допустим. Запрещали. Вот Николай Николаевич как-то вот понимал. И вот его студентка, вот Елена Вознесенская, она вот и вышла из моего хора даже. а потом стала солисткой Большого театра. Сейчас она в Тулузе живет, во Франции. Франсуа Суле, у нее муж тоже замечательный тенор и выдающийся. Они вместе гастролируют, приезжают тоже к нам в город частенько. Вот я очень горжусь, что у меня были такие вот имена, как вот Лена Вознесенская, как Миша Казанцев, Лена Светницкая. Замечательные, потрясающие, конечно, были солисты. До сих пор их с удовольствием вспоминаю. И отец Михаил Казанцев недавно мне звонил, просил с ним записать компакт-диск. Но, к сожалению, пришлось его огорчить. Говорю, пока хора нет. Пока не с кем записывать. Вот. Ну, может быть, Бог даст. Мы не теряем надежды. На то, что будет, опять же, профессиональное пение, настоящее профессиональное пение в церкви. Именно не то, что, вот, скажем, церковное пение. Там за церковное пение, не знаю, многое наказывается, многое прощается. Я вот сейчас вот вообще мало в этом понимаю, не могу это оценить. Просто не могу. Я шел всегда от души, шел всегда от интуиции, шел всегда от чего-то другого. Может быть, с благословением Мелхиседека. Может быть, его интересно вот это трепетное отношение к моему хору. Вот оно играет до сих пор большую роль. До сих пор.
У меня вот есть друг, он мне как-то задал вопрос. А как вот ты вот так вот поешь? И вообще, как петь? Вот как вы ответите на такой вопрос? Как петь? Человек, ну, не знает, как начать петь. Говорить только умеет.
Можно ответить словами Николы Парпора. Чтоб красиво петь до гроба, купол сделайте из неба. Ощутите точки две. В животе и в голове. Провалите на живот и пошлите звук вперед. Ну, короче говоря, надо открыть рот и извлечь хоть какой-то звук, но ты должен знать на 100%, на 150%, о чем ты сейчас будешь петь. Иначе это будет зверский какой-то рык, звук невозможный совершенно. Надо знать то, что ты хочешь. Ну, и либо как был у нас Роман Сладкопеев, да, по-моему, он проглотил свиток от Богородицы и запел. Вот, то есть, такие чудеса бывают, тоже описанные в церковной истории. А так, ну как, надо заниматься вокалом тогда, если по-настоящему вот, научиться петь, естественно, надо находить моменты. Есть даже такие методики, как методика Огородного, которая из гудошников, ну то есть люди, которые совершенно не интонируют чисто, они могут начать петь чисто и даже выработать у себя абсолютный слух. Абсолютный слух – это когда ты без инструмента знаешь, какая нота звучит. И какую ноту ты сейчас споешь. Вот. И у меня в церкви даже вот такое вырабатывалось очень хорошее уже ощущение тональности. Вот либо соль, либо фа мажор, вот уже чувствуешь, когда поешь по напряжению голосовых связок все время. Вот. Ну как, я не знаю, как вот, что твоему другу посоветовать. Я бы посоветовал ему пойти поучиться пению, если он хочет петь по-настоящему.
Потому что прийти... Ну, у него, кстати, такое интересное, что у него как бы слух абсолютный такой, так. А голоса нету. Вот. То есть он ходит, говорит, вот там грязно поешь, а сам не может.
Ну это разве абсолютный слух? Если бы он сказал, фу, ты ноту соль неправильно интонируешь.
Ну он именно так говорит обычно, да.
Ничего себе. Так значит ему надо голос только доделать и все. Сделать голос. То есть он должен понимать тогда тем более абсолютный слух, если. Как нужно элементарное звукоизвлечение. То есть, чтобы у тебя обязательно была высокая форманта, то есть это нос, который звучит облагороженной головой. Вот я почувствовал этот звук. А потом его взял и облагородил. И немножко на зевке. Вот, ну, это надо, конечно, чтобы был педагог со стороны. Потому что сам человек свой голос неправильно ощущает. Это он может только в записи попробовать. Вон, сейчас же хорошие смартфоны у всех есть. Включил диктофон, попел. Мимо еще раз попел, подправил что-нибудь такое. Но лучше, чтобы кто-то подсказал, вот как подправить. Поэтому я думаю, что у него все пойдет, если слух есть. Вот. А голос, единственное препятствие для того, что петь нельзя человеку, это бронхит. Если нет бронхита, пожалуйста, пой. Ну, если, конечно, нет таких каких-то очень серьезных повреждений голосовых связок. Связки на месте, все в порядке. Бронхита нет, все, петь можно, даже при ангине. И при любых болячках.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был бывший регент архиерейского хора Свято-Троицкого кафедрального собора города Екатеринбурга Сергей Викторович Савелев. Спасибо, что сегодня пришли к нам. Было очень интересно с вами побеседовать.
Спасибо, Господи. Всем добра и любви. Всего доброго.
До свидания.